Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Это Радиогостиная. У микрофона Олег Шевкун. И со мной сегодня в студии Анна Ильина. Ань, привет.
Всем привет.
Сегодня необычный у нас эфир, потому что мы-то в Москве, а гость-то сегодня в Санкт-Петербурге. Причем это человек, который у нас уже был, и с которым мы собирались продолжить сегодня разговор.
Ань. Ну, хотелось бы сказать, о чем мы сегодня будем говорить.
А, слушай, тоже надо, я забыл, да.
Потому что сегодня очень интересная тема, она действительно меня заинтересовала в связи также с недавними событиями, потому что недавно у меня появился крестник, первый мой крестник. И, конечно, я задумалась о том, что теперь на мне ответственность за его воспитание в вере. И как же мне это делать? Я даже растерялась, с чего мне начать, к чему приступить. И тут мы решили пригласить замечательную гостью, которую мы сейчас представим, и поговорить с ней о музыке и о том, как через музыку мы можем рассказать ребенку о Боге, воспитать его в вере. И хотелось бы, конечно, чтобы это как-то помогло и мне на моем пути, и всем родителям, которые стараются, да, своих детей как-то вот на этот путь поставить.
Да,
и
Ирина Валентиновна
Ирина Валентиновна Болдышева, композитор, педагог, руководитель певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина. Ирина Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Валентиновна, смотрите, вот музыка, с одной стороны, мы привыкли, что она нас окружает, что она повсюду, что она вокруг нас. Но ведь музыка — это не просто некая последовательность нот, это не просто последовательность звуков. Точно так же, как и поэзия, это не просто последовательность звуков и слов. Музыка, может ли она быть для нас таким инструментом, способом познания Творца, его величия, как, например, природа? Ну, смотрим на природу, и вдруг начинаем понимать, что за этой природой кто-то стоит, и он велик.
Безусловно. Дело в том, что музыка — это язык. И как язык, она может нам рассказать о чем угодно. Но поскольку это язык особенный, обращенный в первую очередь к чувствам человека, ну, к разуму также, но и к чувствам, то язык музыки способен передать, поведать душе слушающей очень многое, что передать словами трудно. А какие-то вещи, может быть, и невозможно. Да, вот Гёте, например, говорил, что музыка стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. И она оказывает действие, подчиняющее себе все. И никто не в состоянии точно уяснить себе ее природу.
Ну ведь, если вот об этом говорить, то получается, что музыка может вызвать, да, и хороший отклик, и, соответственно, плохой. То есть музыка может быть разной, и где вот эта вот грань, как нащупать ее, что хорошо, что плохо?
Безусловно, сфера звуков может вызвать и очень благотворное состояние душевное и даже духовное, и очень негативное. И здесь, конечно, очень важно, чтобы педагоги и родители понимали, что можно предлагать слушать своим деткам и что не стоит предлагать слушать, потому что вот эти сами интонации, из которых строится музыка, они могут быть чистые. И я бы даже, знаете, сказала, намоленный, да, вот как есть намоленная икона, когда множество поколений молилось перед ней и оставило свою живую молитву. Точно так же есть намоленность языка, да, вот церковнославянского, точно так же есть и намоленность самого распева. Но это я беру самое высокое, что есть на земле, да, это древние распевы, вот знаменные и, в первую очередь, византийские. И точно так же есть интонации, я бы сказала, затасканные по стихиям мира, Я не беру там откровенно плохую музыку, которая создается для того, чтобы человек, прослушав ее, ну, это и музыкой это, может быть, нельзя назвать, чтобы он просто потерял всякий контроль над собой и всякую адекватность. Об этих крайностях я не говорю, но просто вот интонации музыки, которые вот затасканы по стихиям мира, иногда встречаешься, что какой-то диск, например, со сказкой, там какие-то песни, и казалось бы, очень хороший текст, очень хорошая задумка, но интонации берутся те, которые многократно использовались для выражения чего-то очень приземленного, даже пошлого, и душа очень чуткая. И получается, что язык, слово несет что-то прекрасное, да, а язык музыки находится, ну, может быть, даже в противоречии. Здесь очень важно следовать каким-то образцам, которые были бы интонационно чисты и эстетически светлы. И в нашем мире очень непросто это сделать, потому что, действительно, вы сказали, музыка всюду нас окружает, и в маршрутке, и, ну, всюду. О, да. И, конечно, защитить ребенка очень непросто. Но если с детства приучать его к образцам прекрасным, повторю, душа детская очень чуткая, то ребенок научится различать. Даже я встречалась с мнением одного священника, что следует учить ребенка музыке уже хотя бы только потому, ну, имеется в виду музыкальная школа, да, классическая музыка, уже хотя бы только потому, чтобы у него развить и воспитать вкус, и чтобы когда придет вот этот возраст, когда хочется быть как все, и вот все это слушают, и я буду слушать, и никаких нет защитных механизмов у ребенка, то у него к этому моменту уже будет воспитан какой-то вкус и отторжение. Потому что очень редко люди, получающие хорошее музыкальное образование с детства, они бывают всеядны и могут потом заразить свою душу, можно даже сказать, отравить свою душу вот этими лазутчиками, да, потому что музыка, она может быть и таким лазутчиком, который незаконно проникает в душу и ее каким-то образом меняет, да. Вот Аристотель говорил, что только музыка имеет силу формировать характер, и при помощи музыки можно научить себя развивать правильные чувства, и что музыка способна оказать известное воздействие на этическую сторону души. И поскольку она обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. Видите, это еще вот в Древней Греции были такие ясные и очень определенные и точные понятия.
Ирина Валентиновна, ну вот представьте себе ситуацию, к вам подходит 5-летний ребенок, и этот ребенок, мальчик-девочка, напевает какую-то привязчивую песенку. А песенки есть привязчивые. И вы понимаете, что эта музыка пошлая. Или 10-летний, 12-летний ребенок, и он говорит, а мне это нравится. Вот как вы лично выстраиваете диалог с ребенком? Потому что проще всего сказать, так, вот это ты слушать не будешь. Вот это тебе нельзя. Но ведь все равно будет. Вот как вы лично, как преподаватель, как педагог, помогаете, когда человек вот говорит, вот мне это нравится, но вы понимаете, что это... Но это нехорошо.
Да, бывает даже, что на прослушивании. Вот сейчас как раз в сентябрь у нас проходит прослушивание новых учеников. И бывает, что прямо на прослушивании что-то такое споет ребенок, и он так горд, что он это спел. И видно, что у родителей нет достаточного понимания, что можно ребенку предложить. Ну, на прослушивании, конечно, я ничего не говорю, потому что... Ну, это бессмысленно. А потом стараюсь показать другую красоту, другую высоту, и уже на фоне того, что у ребенка возникает приятие этой красоты, деликатно стараюсь показать вот эту дистанцию. Обязательно объясняю, что музыка – это язык, и нельзя бесконтрольно этому языку беседовать с нашей душой. Конечно, необходимо и с родителями это говорит. Знаете, как правило, ну, конечно, это не в один день, не за одну неделю, не за три недели, иногда не за три месяца, но, как правило, уже год обучения приводит к тому, что ребенок начинает чувствовать разницу. Но это, конечно, при условии, если ребенок, ну, как сказать, по домофорам церковной благодати. Я просто не знаю, как иначе, потому что я преподаю в церкви, и когда дитя живет церковной жизнью и причащается, то, конечно, его ведет благодать Божия и во всем ему помогает. Не берусь судить, настолько ли быстро бы это происходило где-то вне церковной ограды. Но всегда, прежде чем сказать «нет», надо предложить что-то другое и потрудиться открыть красоту, привлекательность этого другого, чтобы душа откликнулась и полюбила. И тогда, если еще нет сильного пристрастия и такой зараженности этой псевдокультурой, то душа, как правило, выбирает все-таки лучшее.
Ну вот мы за первые 10 минут нашего эфира уже затронули много тем, которые будем, конечно, раскрывать в дальнейшем. Но вот я хотела бы задать еще вопрос вообще о природе музыки, вот связанной с Библией, с библейским текстом. С одной стороны, в Ветхом Завете постоянно музыкально, то есть в песнях, в псалмах, с псалтирью, тимпаном, гуслями, хвалятся, да, поются хвалебные песни Богу. «Пою Богу моему, донде же есть». А с другой, в книге «Бытия» сказано, что музыка была изобретена потомками Каина, то есть людьми, отпавшими от Бога. И вопрос, как это вот эти мысли две соотносятся друг с другом, и не является ли вообще музыка и искусство попыткой заполнить пустоту, что ли, которая образовалась вот в том числе у Каина с его потомками, когда они стали жить без Бога?
Мне видится так эта ситуация, когда пришел Господь наш Иисус Христос, и христиане с течением какого-то времени, когда стали строить храмы, они часто не строили их, а переделывали языческие храмы, переделывали их под христианские. После пришествия на землю Христа все преображается. И теперь только вопрос, чему служит эта музыка. Это, безусловно, дар Божий, потому что, когда мы слушаем музыку Баха, она столь явственна и столь высоко говорит о самом главном в жизни, о самом таинственном и самом необходимом душе, что ну, немыслимо представить себе, что вот она является чем-то таким возникшим в результате падения человека. Просто все уже освещается, но у человека остается свобода, что говорить на языке музыки. Да? Это как компьютер. Можно, как батюшка преснопамятный Иоанн Кронштадтский говорил, один человек с помощью компьютера наполнил мир прекрасными книгами духовными, да, а другой чем-то скверным. Музыка, безусловно, дар Божий. И музыка – дар, который, с помощью которого можно помочь детям остаться в церкви. Потому что у многих сейчас в семьях возникают проблемы, что ребенок вот вначале ходит в храм, его водят, родители причащаются, потом он подрастает, и влияние сверстников его уводят, захлестывает, это другая волна. Но вот музыка, она помогает именно глубоко уверовать, именно почувствовать истину сердцем. Все равно ведь христианство это религия сердца. Хотя и ум находит в ней бездонную себе пищу, бездонное питание и в Евангелии, и в Писании, и в святых отцах, бездонное питание уму и пища. Но все равно это религия сердца. И для того, чтобы вот проснулась вера, для того, чтобы проснулось сердце, для того, чтобы вот загорелась вот эта искорка, чтобы это стало личным приобретением ребенка, его вера, личным, не потому что родители привели. Здесь музыка и церковное пение – первейшие помощники, первейшие.
Мы сейчас послушаем, я прошу прощения за мой голос. Ань, давай ты объявишь следующую вещь, которую мы будем слушать, трек.
Мы сейчас послушаем песню с диска «Все у Бога в радости живет. Мы создание Творца». И сначала, прежде чем мы запустим трек, я бы хотела напомнить, что, дорогие друзья, вы можете участвовать в нашей беседе, вы можете написать нам под трансляциями в социальных сетях, написать на WhatsApp и Viber по телефону +7 977 850 09 96, а также позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 17 06. Ну а сейчас давайте послушаем композицию «Мы создание Творца».
Мы создание Творца, Бога нашего Отца. Все, что видишь ты вокруг, дело добрых его рук. Все, что видишь ты вокруг, земля, солнце, звезды и моря, лес, который ходишь ты, травы, ягоды, цветы, лес, который ходишь ты, травы, ягоды, цветы, дождик, молния и гром, все живое, что кругом, пчелки, рыбки, муравьи, божьи птицы, соловьи, пчелки, рыбки, муравьи, божьи птицы, соловьи, всех животных Бог создал, помощь, радость людям дал. Все с любовью сотворил, чтобы ты счастливо жил. Все с любовью сотворил, чтобы ты счастливо жил.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
И мы снова в нашей студии, вернее, в наших двух студиях, в нашей московской и питерской студии, в эфире «Радио Гостиная». И в гостях у нас сегодня Ирина Валентиновна Болдышева, композитор-педагог, руководитель церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина.
И давайте немножко конкретики перейдем. Вот маленький ребенок, родители малыша. Вы уже сказали, Ирина Валентиновна, что важно окружить ребенка хорошей музыкой. А вот дальше начинается знакомство с музыкой. Ребенок начинает петь, подпевать, он, может быть, подпевает не в такт, не по нотам, а, может быть, подпевает не точно. Вот на вашем опыте, по вашему опыту, что бы вы посоветовали родителям, которые хотят с маленьким ребенком и выстроить отношения, и показать ему настоящую музыку, чтобы в семье уже вот с колыбели, что называется, создавать условия для духовного роста?
Для маленьких детей очень хорошо музыка, именно соединенная со словом. Вот когда я начинала работать, стала, конечно, искать какие-то духовные песни, потому что понимала, что только на богослужебном материале детей не воспитаешь. Чтобы духовное возрастало, надо взрастить сначала вот почву душевного. И перерыла в библиотеках очень много материалов. И, знаете, пришла к выводу, что вот, например, духовные песни XIX века, там, до самого начала XX, они совершенно не подходят современным детям. Сейчас какой-то другой менталитет. Тогда была настолько ненапряженная жизнь. Вот им это не... Ну, вот это им не интересно. Редко-редко что... И тогда встал у меня вопрос, что просто вот такого репертуара я не вижу. И
а вот советские песенки всякие, то, на чем мы росли, или это исключается, ну, потому что это все-таки другая идеология?
Понимаете, если только, то не стоит. Что-то отдельное, посвященное природе, добру, такое незатронутое идеологически можно. Но пришлось мне вспомнить, что я композитор, и специально создавать вот сборник и аудиодиск к нему в исполнении нашего хора Яна Дамаскина, вот песню, из которого вы услышали, для того, чтобы именно для современных детей, которых я видела перед собой, написать то, что их будет затрагивать. Дело в том, что каждая песня, она должна родить в ребенке желание стать лучше. И в этом смысле я очень требовательна к текстам и смотрю то, что детей действительно, ну, скажем так, современным языком зацепит. Потом, знаете, есть такой момент интересный. Дети очень любят серьезные темы, очень любят. Мне кажется, взрослые вообще недооценивают способность детей проникать в какие-то серьезные и глубокие, сущностные такие онтологические вещи. И это, мне кажется, одна из проблем того, что когда дети подрастают и подходят к подростковому возрасту, не произошло до этого такого серьезного разговора. Вот у меня, например, дети очень любят песню «Крестик». Да? Вы читали там такие слова: «Крестик при крещении дан тебе святой, на пути спасения спутник верный твой, маленький целительный в храме освящен». Ну, не помню дальше, но там дальше такие слова: «И не страшно с крестиком жить и умирать, потому что вместе с ним будем воскресать». И вот этот вдруг объем, ребенок понимает, что его жизнь конечная, что он будет воскресать, какие-то и как-то Господь просвещает их, это им удивительно дорого, они осмысляют это, они приходят потом домой, они это обсуждают. То есть тут еще очень важен текст, важнее интонации музыкальной, о чем мы говорили, но и важен текст. Или вот мы поем песню «Обидное слово, как больно ударить умеет оно, змеёй ядовитой ужалит, готово, ужалит и станет на сердце темно, и тот, кто обидел, и тот, кто обидит», и так далее, и о том, что, значит, потом не хотят смотреть друг другу в глаза. Это же реальность, это же и у взрослых происходит. И вот задача в том, мы просто учим, но ребенку он понимает, что это плохо. Ему хочется это преодолеть. То есть, понимаете, работа над собой – это невероятно творческий процесс. И вот этот творческий потенциал огромный, который дан каждому ребенку, обратить на труд над собой, на то, чтобы стать лучше, вот это, наверное, самая таинственная вещь в воспитании через песни, да, через духовные песни. Конечно, вот такие песни, как вот сейчас прозвучало, «Мы создание Творца», здесь просто ребенок осознает, что все, что его окружает, создано любящим его Творцом. И это тоже очень-очень важно. И всегда мы беседуем, как много Господь создал деревьев, почему не 2, 3, 5, а вот так велика его любовь, что такое множество, и множество звезд, и множество фруктов. И очень важно, чтобы дитя ощутило, что это все по любви Бог создал, и что есть у каждого ребенка небесный отец на земле, да, и небесная мать, которые гораздо больше могут, чем земной отец и земная мать, и что любовь их бесконечна. И вот в контексте таких глубинных понятий все воспринимается очень радостно, необыкновенно радостно, потому что, ну, еще бы кому не радостно узнать, что есть бесконечная любовь, что кто-то тебя так сильно любит, еще вообще еще сильнее, чем мама с папой. Кому не радостно это узнать? И музыка, она помогает тут же всем этим понятиям проникнуть глубоко в душу и остаться, не быть смытым какими-то поверхностными, сиюминутными, следующими впечатлениями. Это уже тайна музыки, умение проникнуть, умение пронести в глубину души какие-то важнейшие святые мысли и понятия и посеять это семечко, чтобы оно прорастало.
Ирина Валентиновна, ну вот мы говорим сейчас о той ситуации, когда, получается, с рождения потихонечку это семечко сеется. А если приходит или приводит к вам ребенка, уже, ну, не подросток, но лет 10, и он поет хорошо, занимается в музыкальной школе, но говорит, я не верю в Бога. То есть семечко это не было посеяно, он даже отрицает, может быть, даже обижен в чем-то на Бога. И вот с таким настроем, как вот заниматься? И не поздно ли? Ну, конечно, не поздно, но вот как начать разговаривать, и, может быть, с помощью музыки тоже вот с таким отрицательно настроенным человечком?
А я даже спрошу так, к вам таких приводят? И если да, то вы таких берете?
Вы знаете, никогда не приходилось так, чтобы вот при первой встрече такой ребенок заявил. Но иногда можно почувствовать, что привели родители, а у ребенка совсем другие интересы. И, конечно, чем более в духовном отношении трудный ребенок, тем сразу больше хочется уделить ему внимания и заботы. И, конечно, личный контакт и доверие здесь играют огромную роль. Невозможно научить человека, который тебя не любит, который тебе не доверяет. Поэтому первые занятия – это всегда борьба вот за этот контакт. И педагог должен быть необыкновенно искренним, и его душа должна вот всей своей силой желать спасения вот этому человечку. И обычно Господь открывает, что сказать, как сказать. И, конечно, такая ситуация нуждается в какой-то особой беседе. Тут могут быть самые разные подходы. Это может быть просто ребенок вот из противоречия родителей. Вот часто же бывает, что дети говорят что-то очень огорчающее родителей, такое,
ну, да, специально.
Или боги, только потому, что им все равно, что сказать, им абсолютно все равно, что сказать, лишь бы вот отвоевать свою независимость, что вот я думаю не так, как моя мама. Это тоже надо понимать. Здесь, конечно, много надо любви, много тонкостей, это надо видеть глаза ребенка. Я думаю, что я бы с ним побеседовала сначала и попробовала взять, посмотрела. Тут еще, знаете, такой момент, принимая каждого ребенка, я ответственна перед всеми остальными. Поэтому я бы его взяла, конечно, и очень внимательно смотрела. И, может быть, не спешила поощрять, чтобы он с кем-то подружился. Как-то бы придумала его задержать еще на какую-то беседу, чтобы убедиться, что вот этот вот как бы бацилла ложного восприятия, она не ушла и не может заразить других детей.
Вот музыкальный слух, чувство ритма, все эти вещи, которые проверяли у нас когда-то в детстве, когда мы только в музыкальную школу приходили. С вашей точки зрения, насколько они важны, насколько их можно развивать? Ребенок начинает петь, и у родителей уши в трубочку сворачиваются, и они говорят, замолчи, ты не умеешь петь. Вот как, собственно говоря, развить, как открыть тот потенциал, который дал Бог? Или он просто его реально не всем дал?
Знаете, вопрос на самом деле очень важный. Разные здесь есть подходы, и я прихожу к выводу, что если начать вовремя, то развить можно любого человека музыкально. Чем позже мы это начинаем делать, тем меньше шансов для тех, у кого минимум, скажем так, талантов. Потому что возраст 4, 5, 6 лет – это такая гибкость, это такая восприимчивость. Но здесь и очень много тайн. Вы знаете, у меня был случай, один ученик, ну вот, что называется в музыкальных школах, говорят, гудошник. А сестры поют прекрасно, старшие. Ну, как-то жалко мне было его не взять. И как-то мы его терпели. Я отдельно договорилась со всеми остальными, что я ему не каждый раз буду давать петь. Но когда я буду давать петь, никто не будет поворачиваться, никто не будет замечать, что он поет неправильно, и мы все будем за него молиться. Вы знаете, когда мы начали учить попевки древнерусского распева знаменного, это было, вы знаете, это откровение, это можно писать диссертацию. Он, который вот дул в какую-то одну ноту вообще мимо всего, он вдруг чисто спел мне кулизму первого гласа. Это довольно сложная попевка. И стал, то есть как только мы подошли к знаменному распеву, он взял и запел чисто. Что тут происходит? То ли это все-таки генетическая память, которая в музыкальном отношении тоже является очень серьезным моментом. То ли сама благодать, я не знаю, но развить можно. У меня, когда еще было побольше времени и сил, у меня вообще по средам была отдельная группа для не очень музыкально одаренных детей, потому что мне все равно не хотелось их как-то бросить. Потому что я, конечно, чувствую ответственность за каждого ребенка, которого мне привели, именно потому что мы в церкви трудимся. И я не знаю, как сложится его судьба. Может быть, это у него такой шанс полюбить церковь через пение, открытие и остаться в ней. Поэтому была такая отдельная группа, и я не ставила там очень высокие задачи, конечно, с ними, но хотя бы довести их до того, что они, не портя общий фон, чисто могут спеть символ веры, там, верую, Богородица Дева. И с ними очень много говорила, то есть ну, занималась больше даже катехизацией, чем пением. И это было очень эффективно. Конечно, когда вот хорошо, среди хорошо поющих детей таких не один, не два, не три, а побольше, это уже создает проблемы. Но если один, два, три, то это ничего, потому что даже детям полезно вот так с любовью относиться к кому-то, кто учится с любовью относиться к тому, у кого не очень получается, и молиться за него. И всегда на первом занятии я им рассказываю о преподобном Сергии Радонежском, которому вот не давалась учеба, но благодаря тому, что он научился молиться, получили мы великого подвижника и святого, и защитника земли русской, которому до сих пор тысячи и тысячи находятся людей. Поэтому чем раньше, тем лучше. Очень важны слушательские впечатления. Вот я бы очень советовала ставить вот этот диск «Все у Бога в радости живет», тем более, что он издан с книжечкой, и очень красивые картинки, тоже нарисованные детской рукой. Очень крупный шрифт для тех, вот, кто уже умеет читать. И сами тексты будут работать, и музыка будет работать. И это все будет связано с жизнью. Очень важно, чтобы то, что мы преподаем детям, чего бы это ни касалось, в том числе музыки, не было оторвано от их жизни. Они должны видеть вот реальную совершенно связь вот своей какой-то повседневной жизни и того, о чем они поют. Да? Вот мы поем там рождественские снежинки лепятся к щекам, утоптана дорога, как хорошо идти в свой храм, встречать живого Бога. Родился Бог, и мы ему, как пастухи, внимаем, и эту радость ни на что вовек не променяем. Уже смотрите, какая глубокая мысль входит в душу ребенка, во-первых, что это радость, и что эту радость мы ни на что не променяем, да, черпайте же живую радость эту, поклонимся Спасителю с волхвами до рассвета, дерзайте, скажет он своим, проторена дорога, идите в храм и к небесам встречать живого Бога. Как много понятий и мыслей, да, что здесь, что именно через храм можно прийти к Богу, что великая радость, которую можно черпать, да, что надо поклониться Спасителю. То есть такие простые, казалось бы, строки, но так много входит в душу ребенка, а музыка как транспорт, она гораздо глубже вносит эти понятия в сердце. Я уже говорила, она делает так, что они не улетучиваются.
И, я хочу сейчас поставить очень вещь, которая мне очень понравилась, называется «Свечка». Можете что-то сказать про эту композицию?
«Свечка» — это отца протоиерея Андрея Логвинова на слова.
Наверное, да.
Да, вы знаете, это да, она была написана после того, как уже вышел сборник и диск «Все у Бога в радости живет». Она вошла в диск «Вечность золотом лучится». У меня дети тоже очень ее любят, потому что тоже очень такие важные понятия о том, что у человека должна быть горячая душа. И вот он свечку затепляет, и горит этот фитилек, потому что у человека душа горяча. И она вот этой любовью к Богу живет и теплится. Я могу только сказать, что дети очень ее любят. И даже бывает, что вот мы уже закончим. У нас вообще часто так бывает, что мы закончим занятие. Говорит, Арина Валентиновна, а давайте еще вот эту споем. И даже если очень хорошо они старались, трудились, то я им как награду говорю, ну, а теперь давайте, что вы хотите еще спеть? То есть нет такого, чтобы они как-то уже хотели домой. Ну, редко-редко. Бывает с новенькими такое, кто не пришел. Ну, давайте послушаем свечку на слова протоиерея Андрея Логвинова, замечательного нашего костромского поэта. Если кто еще не знаком с его поэзией, очень советуем. Есть такой сайт «Слова и проповеди протоиерея Андрея Логвинова». Там можно очень много пищи найти для сердца, для ума. И батюшка привел к вере, я думаю, тысячи и тысячи людей.
Перед Господом свечка, Творец и малютка свеча. Пусть свечка не сгорчена, душа рука мага мяча.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Друзья, мы снова с вами послушали замечательную песню «Свечка». Напомню, что в гостях в нашей радиогостиной сегодня у нас Ирина Валентиновна Болдышева, композитор, педагог, руководитель церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина. У нас осталось не так много времени нашего эфира. И вот я бы хотела задать такой вопрос. Мы с вами, Ирина Валентиновна, начали говорить о текстах, о важности текстов, о том, что с помощью них можно начать разговор о вере. Вы же поете со своими детьми не только детские песни, те или иные, а также богослужебные, да, песнопения на церковнославянском языке. Дети понимают, легко усваивают вообще вот этот язык, то есть как происходит знакомство их с церковнославянским языком, и влияет ли какое-то, может быть, непонимание или понимание на то, как в итоге звучит песнопение на службе или на концерте, если вы исполняете где-то на концертах?
Благодарю вас за этот вопрос. Я стараюсь, чтобы церковнославянский язык на время пения молитвы становился для них родным. И его богатство и красота, и его, как я уже говорила, намоленность, да, множество веков наши предки изливали свое сердце через этот язык. Они очень помогают детям почувствовать красоту тех смыслов, которые открывают вот сами тексты, сами молитвы. Знаете, очень важный момент в церковнославянском языке: совсем немного слов, которые имеют совсем другой корень, чем современное аналогичное слово русского языка. Их всегда можно проговорить, это не отнимает много времени. Но вот на что всегда обращаем мы большое внимание, это на звательный падеж, потому что в древних языках, а для нас особенно важно, что именно в греческом, потому что святые Кирилл и Мефодий именно на него опирались, создавая для нас азбуку, в нем вот это сохранился до сих пор этот звательный падеж. Да? То есть они, обращаясь друг к другу, обращаются в звательном падеже. И надо сказать, что в древности вообще люди относились друг к другу более уважительно. Я не знаю почему, то ли потому, что людей было меньше на свете. Не могу себе пока ответить на этот вопрос. Так интуитивно немножко чувствую. И мы обязательно проходим, как бы мы обратились друг к другу, если бы мы жили несколько веков назад. Вот я бы была Ирино, а какая-то девочка была бы Екатерино, а какая-то была бы Мария, а другая Ольго. И все это им доставляет большое удовольствие. И потом, когда мы учим, например, ту же молитву «Царю небесный», они понимают, что «царю» — это не так, что «царь». «Царь» — это мы о нем говорим, да, в данном случае о Духе Святом. А если мы говорим «царю», то мы уже позвали с небес. Вот, нам готов внимать Бог Дух Святой. Да? Или мы послали Богородице Деву, радуйся. Это мы Матерь Божию уже позвали, мы к ней обратились. Она готова нам внимать. И вот это понимание очень облегчает какой-то момент дисциплинарный, потому что они понимают, что все, как только мы в звательном падеже обратились к Богу, уже мы перед Ним предстоим уже не как попало, да? Потому что не сразу приходит понятие, что в любой момент надо предстоять Богу. И знаете, это очень важно, потому что это убирает вот эту фамильярность в отношении Бога, Матери Божией, святых, Архангела Михаила, чей праздник сегодня, чудо в Хониях. Это очень важно. Вот это какое-то выстраивается понятие, кто я, да, вот маленький я человечек, да, и кто Бог. Это вообще очень большая потеря, я считаю, современных людей, что мы говорим на языке, в котором нет звательного падежа, потому что вот это через звательный падеж передается вот это почтение, благоговение, и это очень детям нравится, они очень легко это воспринимают. Священная музыка церковно-славянского языка чрезвычайно привлекательна для чистой детской души. Я не сказала, потому что не случайно назвала это музыкой, это именно музыка священная церковно-славянского языка. Через него прикосновение происходит вообще к горнему миру детского сердца. Это же уникальный язык, он вообще создан для общения с Богом, и на протяжении многих веков он абсолютно чист. Когда мы говорим на русском языке, вроде да, все понятно, но очень вот психология нам говорит, и по своему опыту мы знаем, что в нас заложен вот этот механизм ассоциации, и очень много ассоциаций, вот как это слово было и в контексте вот такого, и в контексте пошлом, и в контексте грязном, и в контексте пустом. И подсознательно вот этот ассоциативный поток, он действует. Мы не всегда его осознаем, и поэтому труднее душе оторваться от земли. Да? Но здесь удивительные происходят вещи. И мне кажется, не надо держать детей на каком-то упрощенном уровне подаваемого материала. Они очень любят церковно-славянский язык, если им преподнести, объяснить. Конечно, не должно быть такого, что ребенок поет и не понимает. Лучше выучить там не всю молитву, лучше выучить 2-3 строчки, 4 строчки, мы иногда так и делаем. Но чтобы дитя почувствовало аромат, вот это благоухание, это словесное. Ведь слово — это все равно тайна, которую, мне кажется, мы никогда не разгадаем. И вот акт обращения человека к человеку, да, и тем более человека к Богу, и опять возвращаюсь к звательному падежу, это событие, это было событие, и это должно быть событием и для сегодняшнего человека, и взрослого, и ребенка. И это составляющая, которая воспитывает благоговение.
У нас осталась буквально одна минута, Ирина Валентиновна. Вы просили поставить песню, которая мне очень понравилась. Это «Рождественское песнопение». И мы в сентябре ставим «Рождественское песнопение», «Замри, душа». Буквально 30-40 секунд об этой вещи. И почему она для вас именно сейчас настолько важна?
Я очень люблю эту песню. Игуменья Никола Сольбинского монастыря, матушка Эретиида, прислала мне рождественское поздравление несколько лет назад. И там было стихотворение воспитанницы приюта, потому что прекрасный приют есть при этом монастыре. И там был вот этот текст. И я как-то сразу услышала музыку, написала эту песню. Дети ее очень любят. В ней, мне кажется, растворено такое глубокое благоговение. И хотелось бы еще сказать, что недавно я совсем вернулась из этого монастыря. Там прекрасный Регинский колледж, и девочки после 9, 10 и 11 класса, и даже старше, могут подать документы до 1 октября. Там прекрасное бесплатное обучение, бесплатное проживание на территории монастыря в красивом месте, среди чистой экологии, прекрасного питания и очень большая любовь между сестрами. Это один из моих любимых русских монастырей. Поэтому у кого есть такие девушки, вот родители, обратите внимание, найдите Никола Сольбинский монастырь, Регинский колледж, потому что трудно сохранить среди соблазнов миру. Да? Кто хочет сохранить свою деву, обратите внимание вот на эти мои слова.
Ирина Валентиновна Болдышева была сегодня с нами. Ань, как тебе сегодня?
Очень интересная беседа. Я думаю, что я и наши слушатели уяснили для себя много инструкций по воспитанию детей.
А тут вообще... даже не инструкции, тут еще и такое движение сердца, да, сердце вродимому Богу. Чтобы инструкции все не сделали. Первое, второе, третье.
Да, но инструкции тоже, потому что действовать нужно конкретно с самого рождения. Вот, так что спасибо большое, Ирина Валентиновна, что пришли к нам, и, надеюсь, еще придете.
И
а для петербургских тоже. Слушателей? Простите, пожалуйста, для петербургских слушателей напомню, что в сентябре проходит прослушивание в соборе Владимирской иконы Божией Матери для пения в нашем хоре и участия в церковно-певческой школе Иоанна Дамаскина.
Ну, а мы завершим вот этой песней, о которой сейчас говорили, «Замри, душа». Анна Ильина, Олег Шевкун сегодня были в московской студии, Ирина Валентиновна Болдышева в Санкт-Петербургской. Спасибо, и да благословит Господь каждого из вас и из нас. Всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.